Глава 14. Губит людей не пиво. В этот раз Данил не стал ждать, пока сойдет снег и весна полностью вступит в свои права. Это была бы недопустимая и расточительная трата драгоценного времени. Дни летели за днями, время невероятно ускорилось, утекая как песок сквозь пальцы. Зима, не успев начаться, мелькнула и как-то неожиданно подошла к концу. И он осознал, что до прихода в Сердобск берегового братства остались считанные месяцы, каких-то полгода, а то и меньше. Четко понимая, что за три прошедших сезона сделано не так много, как хотелось, и результат совершенно не достигнут, всю эту зиму он посвятил сборам и подготовке. 33-й год. Время Х. Либо он добьется того, чего хотел, либо братство придет в убежище. И вместе с ним придут боль, страх и смерть. Вариантов у него было два. Первый. Продолжать диверсионную деятельность, а то и набрав желающих, устроить тотальную войну и тем самым занять группировку делами в домашнем регионе. Второй. Нечто более радикальное. Превентивный удар, который не только отвлечет братство, но и нанесет ему невосполнимый урон. В живой ли силе, в технике ли, или в материальных средствах, неважно. Главное, этот удар должен быть невероятной силы. Такой, чтобы группировка более не смогла оправиться. И лишившись централизованной власти, распалась бы постепенно на множество мелких банд. В том, что это именно так и произойдет, стоит лишь уничтожить головную базу, он почти не сомневался. Историю в убежище преподавали хорошо, и не делать выводов из ее уроков, не уважать себя. Каждый князек мнит себя преемником нынешнего государя на престоле, и случись так, что в единый момент государь-император в лице головной базы и ее правления исчезнет, драка меж князьками будет жестокая. Первый вариант отпадал. Гарантии, что работая одной лишь до шаге, он настолько сильно озаботит братство, нет. Скорее, саму диверсионную группу прижмут в конце концов, как прыгающую по степи блоху, что уже едва не случилось в прошлом выходе. А на содержание своей армии у него элементарно не было ресурсов. И материальных, и тем более людских. Его максимум – это до шаге тайфун. Значит, именно диверсанты и должны работать. Но не по старой схеме, не точечными укусами, ибо толку в том оказалось не так много, как он поначалу надеялся. И это подводило ко второму варианту – превентивный удар. Кто сказал, что такой удар возможен только средствами РВСН? Нет. Конечно, неплохо было бы врезать по Атырау ядерной дубиной. Но где ее взять? Напрашивался один вывод – периметр. Однако он снова не прошел. Прошлой осенью, вернувшись из похода, они с Юкой, передохнув с недельку, сделали вылазку в Сердобск. Осторожно, чтобы, не дай бог, не нарваться на местных. Подошли к Сазань-горе с севера, там, где сталкеры убежища гарантированно отсутствовали, и, оставив Юку в КамАЗе, Данил прогулялся до части. Внутрь он попасть не смог. Едва лишь преодолев первый периметр, он нарвался на хранителя. Сережа Родионов снова не пустил его, но при этом и не делал попыток атаковать. Он просто стоял и смотрел. И даже когда Добрынин снял шлем, чтобы попробовать свою догадку, просто покачал головой и сказал лишь одно слово. «Другой». И тогда Данил понял, что хранитель бережет периметр для Даньки-младшего, человека этого времени. Итак, этот вариант отпадал полностью. А где найти похожий, Добрынин не знал. Вернее, знал. Но это, пожалуй, будет потруднее, чем пройти хранителя. И потому он оставил его на самый крайний случай. Но был еще один способ, как нанести братству удар в самое сердце. Вода в мире постапокалипсиса – не менее важный продукт, чем еда, патроны или даже чистый воздух. Без того, чтобы пожрать, человек обойдется. Неделю можно свободно продержаться, а то и 2-3 – без воды не продержишься и 3 суток. Группировка сидела на огромных запасах воды. Ее поднимали из скважин и перекачивали в центральный резервуар, откуда часть уходила на технические нужды, а часть поднималась в водонапорную башню и использовалась в пищевых целях. И если влить десяток литров концентрированной травы... Словом, как в песенке поется, «Губит людей не пиво, губит людей вода». Юка, когда Добрынин рассказал ей свой план, сразу же отказалась. «Солдатня, офицеры, ладно, они это заслужили, но ты женщин траванешь, и детей тоже», — нахмурившись, сказала она. «Нет, Дань, так не пойдет. Я не буду тебе яд готовить». Добрынин посмотрел на нее долгим взглядом. «Если б мог, я б тебе расстрельную стенку показал», — глухо промолвил он. «У самого здания вокзала. Поставили возле нее всех, кто им был не нужен. Старики, женщины и крупнокалиберным. Просто так. Лишних. А остальных на поезд загрузили. И на юг. На плантации. Мак собирать и рубцы от плети отмачивать. Очень человечный подход, не находишь? И ты мне после этого хочешь сказать, что я моральный урод?» Юка молчала. «А еще, может быть, своих вспомнишь?» Продолжал Данил. «Брата, отца, сестру, которая у тебя на руках умерла. Кто это сделал? А тот караван, который мы в Казахстане взяли, там кто был? И куда их везли?» «Но нельзя же так!» Умоляюще глядя на него, прошептала девушка. «Это уже слишком!» «Мы на войне!» Жестко ответил Добрынин. «Знаешь, мне даже сейчас, спустя столько лет, и глаза закрывать не надо, чтобы площадь перед убежищем увидеть. Кости, черепа, тела гниющие. Я уже потерял все там, в прошлом. Всех потерял. И я не допущу, чтобы Данил прошел мой путь заново и испытал все то же, что испытал я». Юка молчала, грустно глядя на него. «И я все равно это сделаю». Помолчав немного, закончил Добрынин. «Намешаю дерьма и бухну. И кто знает, что я туда добавлю, так что это от тебя зависит, в муках они подохнут, или тихо и незаметно». Убедила ли или нет, он так и не понял. Однако через несколько суток Юка вынесла из своей лаборатории и молча поставила перед ним 10-литровую флягу с бесцветной жидкостью. Добрынин также молча забрал ее, и больше этой темы они не касались. План, как пролезть непосредственно в Атарау, зародился у него еще летом прошлого года. Пока Дашагэ бесчинствовала в степях и словно сайга гоняла по территории западного Казахстана, они не раз пересекали бесконечной длины трассы, протянувшихся через степь трубопроводов. Дедушка Вит рассказал, что это продуктопроводы, по которым до войны в разные концы страны гнали нефть и газ. Трубопроводы были подняты над землей на столбах на 1,5–2 метра и были разного диаметра, но чаще всего попадались трубы чуть меньше метра в поперечнике, куда мог бы протиснуться даже человек в боевом скафандре, не говоря уж об остальных бойцах. Конечно, существовал риск, что на другом конце трубы Дашагэ могут встретить, но все остальные способы проникновения были на порядок опаснее. И что-то подсказывало Добрынину, что местные давным-давно уже привыкли к этим трубопроводам и просто не замечают их. Как приевшийся уже участок ландшафта, который мозг просто выключает из восприятия. К тому же тот же Каракулов про трубопроводы говорил, как про давно заброшенные и не использующиеся. Когда они с Юкой резали нитку перегона от Ирау-Астрахань, Добрынин специально осмотрел участок трубопровода длиной в добрый десяток километров, идущий вдоль Каспия, и даже замерил его. Труба диаметром 90 сантиметров тянулась через всю степь от горизонта до горизонта, и внутри она была пуста. Толщина стальной стенки немного больше 2 сантиметров, не считая изоляции. Это он установил опытным путем, расстреляв трубу из крупнокалиберного. Дело было за малым. Первое. Придумать, как перемещаться внутри, ибо ползти по трубе не 1 десяток километров – дело неблагодарное. Скорость черепашья, шума много, да еще и локти, колени сотрешь, пока до места доберешься. А если уходить придется, так перерезать пути отхода, раз плюнуть. И второе. Как взрезать ее без особого шума, причем как снаружи, так и изнутри. Инженерная мысль особенно хорошо работала у ребят из заводской общины. Поставил задачу – собрать для перемещения человека внутри трубы тележку-платформу, которая сможет двигаться со скоростью свыше 30 км в час, обладать реверсивностью движения, грузоподъемностью в пределах 1,5 центнеров и запасом хода более 50 километров. При этом нельзя использовать топливный двигатель, а только электрический, не дающий выхлопа. Конечно же, сказал и размеры. Один из мастеров, сухой длинный дед с седой шевелюрой, выслушав, пожал плечами и ответил, что ничего сложного в этом не видит.
«Это тебе что-то наподобие рентгеновского кроулера надо. Такие хреновины внутри труб используются для контроля качества сварных соединений. Скорость перемещения там поменьше будет, но он и не для покатушек использовался. А тебе? Сделаем чего проще-то? Тебе одну, три? Тогда 3 цинка-7 готовь и приходи через месяц».
Пришел он намного раньше и не раз. Заказчик, если он за дело радеет, должен контролировать процесс. Однако в итоге все получилось как нельзя лучше. Через 1,5 месяца Добрынин увез из общины 3 полностью готовых замысловатых платформы с электродвигателями и дублирующим их ручным приводом. Резиновые колесики обеспечивали неплохую бесшумность движения, расположение их под углом, устойчивость внутри трубы. Кроме изначальной задачи, в процессе работы на тележке было добавлено и освещение. С тем, как прорезать металл трубы, определился там же. Тот же дед, которому, как оказалось, до начала приходилось работать на севере в газовой промышленности, не только рассказал технологию – сверлить механической дрелью большим сверлом на низких оборотах, но еще и эти самые дрели смог достать и 20 штук сверил к ним. И, кроме того, целую пачку ножовочных полотен по металлу. Таким образом, Добрынин планировал достичь, если не полной бесшумности, то хотя бы максимально снизить шум работ при выходе наружу. Начало марта застало ДШГ на маршруте. Шли в Казахстан. Однако на сей раз искать проходы через Урал никто не планировал. Добрынин прекрасно понимал, что теперь проникнуть в регион группировки будет несравненно труднее и опаснее, если вообще возможно. Теперь план был хитрее. Не доходя до Атырау, взрезать трубу, воткнуть туда телеги и на ручном ходу подойти как можно ближе к городу, миновав кордоны и посты, стоящие в степи. Но и там уже по обстоятельствам. Работа диверсанта такова, что именно так, по обстоятельствам, зачастую приходится действовать, не впервой. По М5 дошли до Сызрани. Трасса, даже спустя столько лет после начала, все еще была в неплохом состоянии, в отличие от того же тракта на Саратов, с каждым годом становившегося все хуже и хуже. В Октябрьске, оплатив положенное, переправились по железнодорожному мосту. И после этого степными дорогами от сельца к сельцу, от деревеньки к деревеньке, 2 недели спускались на юг, к Каспию. Последние 50 километров двигались очень осторожно. Не хотелось бы нарваться на дозор и оповестить о своем приходе в регион. Цель – перекачивающая подстанция перед Атырау, после которой труба шла прямо, без каких-либо крутых изгибов или запоров-заглушек. Это было важно. Не хотелось бы застрять на полдороги и заняться высверливанием дыры. Здесь сверли, потом еще в конечном пункте. Сверил всего 20 штук, и относиться к ним нужно максимально бережно. Перекачивающая станция представляла собой большой бетонный куб, здание размерами 40 на 40, переплетение труб и несколько емкостей вокруг. Внутри, несмотря на стоящее там оборудование, было достаточно места не только для людей, но и для техники. Оно так и от жары приятнее спасаться, и от постороннего взгляда. Группа машин у трубы посреди степи сразу же возбуждает вполне обоснованное подозрение. И другое дело, если все укрыто внутри, а снаружи все тот же бетонный куб, безлюдный и одинокий. Труба ныряла в стену подстанции и здесь разветвлялась. Часть отводов уходила в пол, часть кольцевалась и проходила сквозь здоровенные компрессоры. Впрочем, Добрынина сотоварищи это оборудование не интересовало. Подогнав под трубопровод один из броневиков, они выпилили 2-метровый кусок. Несмотря на то, что работали болгаркой, пришлось потрудиться. Сточили все круги, потом еще и досверливать пришлось. Но в итоге все получилось, и трубопровод был разорван. Заглянув внутрь, Добрынин, опасавшийся, что лезть придется по уши в нефти, с облегчением увидел идеальную чистоту. Кажется, эта нитка предназначалась для перекачки газа. Значит, пройдут даже ботиночек не запачкав. Не хотелось бы после всего отмывать от засохшей нефти комбез, оружие, снарягу. Телеги встали идеально. Колесики были подпружинены, двигались в пределе какого-то диапазона. И потому вошли в трубу, как родные. Данил произвел опробование, проехав 200 метров туда и обратно. Остался доволен. Платформы катились резво, причем даже и на механическом ходу. На электромоторе же летели так, что дух захватывало. И благодаря резине на колесиках практически не шумели, что было гораздо важнее скорости перемещения. «Если не знаешь, что внутри кто-то есть, то и не догадаешься», — подытожил Зима, специально оценивавший уровень шума снаружи. «Ухнуло что-то такое, но так тихо, как будто отголосок 10 километров прилетел». Тележек было 3. А значит, и пассажиров должно быть столько же. Большой группе в городе делать нечего. Больше народа, больше шансов влететь. Здесь успех делает скрытность, а не огневая мощь. Помимо самого Добрынина, в группу вошли Денис Батон, как имеющий такой же тихий ствол и вооруженный своим пулеметом ювелир. Правда, Серега имел еще и АПС с глушителем. Тишина, друг молодежи. Юку он не взял, хотя та просилась очень настойчиво и, в конце концов, сильно обиделась. Не взял по многим причинам. Во-первых, слишком опасно. Одно дело, если работа идет в составе большой группы, и всегда есть кто-то, кто сможет ее прикрыть в случае его гибели и вытащить назад. И другое, если идут всего 3 человека, и случись нехорошее, она останется одна в самом центре вражеской базы. Во-вторых, водители должны оставаться при своей технике, чтобы в случае необходимости сняться в мгновение ока и уйти в степь. И кто еще мог управлять тайфуном лучше нее? В-третьих, ее клаустрофобия. В прошлый раз, когда лезли в подземные лабиринты, она смогла вытерпеть короткий отрезок входа. Теперь же предстояло пройти около 40 километров в трубе, да потом еще сидеть внутри, дожидаясь темноты. Выдержит ли она долгие часы в этой узкой кишке? Вряд ли. В-четвертых, в этом выходе нужны были самые опытные, самые матерые, самые безжалостные. С оговоркой. Из бойцов, а не из командиров. Опорожнить канистру в емкость водонапорной башни. Сможет ли она? Явно нет. А это должен суметь каждый стройки. И была еще одна причина, которую он не стал озвучивать. Если потребуется, он мог бы пожертвовать кем угодно из ДШГ. Оставить на прикрытии, дать тяжелое задание, поставить на отвлечение. Вот только ею он пожертвовать никак не мог. И потому девушке, скрипив сердце и стиснув зубы, пришлось остаться в лагере. Собирались тщательнейшим образом. У каждого полный боезапас. Каждый брал с собой дополнительное средство типа веревки, фонаря с батарейками, мультитула и прочего вспомогательного оборудования. Штатный набор диверсанта. При этом нельзя выделяться среди бойцов группировки, а потому затарить можно только небольшой тактический рюкзак. Наверняка придется перемещаться открыто, на виду. Двигаться по базе перебежками или краса как ниндзя от дома к дому, от укрытия к укрытию, только подозрения вызывать. Первый же патруль твой. Завяжется перестрелка, а там и какая-нибудь ГБР подтянется. И все, повяжут. Но если по улице, не скрываясь, движутся 2 бойца, причем один из них идет в шагающий танк, который, как известно, является атрибутом офицера высшего командного состава братства, кто заподозрит? И хороши же они будут, шляясь по базе с огромными баулами на спине. А небольшой рядовый рюкзачок, нормально, в порядке вещей. А траву распределили на 3 и залили полны гидраторы. Теперь, боже упаси, забыться и хлебнуть глоток. Комбинезон давно уже пора было предъявлять. До последнего тянул. Но иначе в этом выходе не получится. Да и вряд ли ребята познакомятся с Данькой лично, а значит и опасаться нечего. Теперь можно. Пора.